Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В ЮАР обнаружен череп двоюродного брата человека. Парантропы длительное время существовали параллельно с человеком прямоходящим, прямым нашим предком. Особенность этой находки в том, что череп оказался целым, а не фрагментарным. С нами на связи редактор портала anthropogenes.ru, научный журналист, популяризатор науки Александр Соколов. Здравствуйте, Александр Борисович.
Здравствуйте.
Александр Борисович, ну вот для начала, что это за парантропы? Вот я такого названия раньше не слышала, если честно, хотя и училась на историческом факультете.
Ну, это антропологическая история, то есть это на самом деле давным-давно известный род человекообразных приматов, прямоходящих, вылезающих родственников рода Homo, рода людей, и по-другому их называют массивные австралопитеки. Ну и, собственно, это были потомки прямые австралопитеков, которые отличались повышенной массивностью жевательного аппарата. То есть у них были очень большие жевательные зубы, у них были мощные челюсти, гребни на черепе для крепления жевательной мускулатуры, потому что это были специализированные вегетарианцы, которые адаптировались к постоянному жеванию большого количества растительной пищи. Предполагается, что это вот была такая попытка адаптироваться к изменению климата где-то порядка 2 миллионов лет назад, когда стало совсем сухо, стало мало еды, и вот тогда как раз происходила эволюция наших предков, которые, видимо, стали пилить больше мяса, а это была другая эволюционная попытка что-то сделать из австралопитеков, чтобы ну вот как-то выживать. Вот парантропы известные из Восточной и Южной Африки. В Восточной Африке парантроп бойца, в Южной Африке парантроп робустус, там есть ранний парантроп эфиопский, чуть более древний. Но там есть много находок. Если говорить про вот это открытие, про которое сейчас писали, это просто находка очередного черепа этого парантропа.
Очередного или именно особенность в том, что он оказался вот полноценным таким целым?
Ну, на самом деле, есть и другие находки хорошей сохранности, но их вот именно в этих местах, в Южной Африке, в пещере Дримолейн, там был до этого найден череп самки, назывался Эвридика. Но это, да, это всегда очень здорово, когда находят ну, почти полный череп, по которому можно делать какие-то выводы вот, об анатомии этих существ. И здесь вот такой именно он очень полный. Во-вторых, по датировкам он слегка древнее других, ну, даже не слегка, так заметно древнее других. И поэтому можно проследить эволюцию вот, этих существ.
А как долго длилась эта эволюция, уже известно?
Ну, эволюция наша длится с возникновения жизни на нашей планете. Так что можно как угодно долго рассматривать. Но в данном случае такие классические парантропы, они все-таки помоложе. Это где-то 1,5 миллиона лет, 1,7-800 тысяч лет. А эта находка ей 2 миллиона лет. То есть она подревнее. Ну и как раз здорово видно, что он все-таки менее массивный. У него не настолько, тоже, конечно, мощные челюсти, но не настолько мощные. У него чуть больше они выступают вперед. А у классических парантропов они такие сильно уплощенные. Предполагают, что вот еще не сформировался полностью вот этот комплекс жевательный, вегетарианский, с которым встречались парантропы из Южной Африки.
А что еще о них известно? Каким строем они жили? Жили ли они племенами или были одиночками?
Мало, конечно, про них известно. Вряд ли они были одиночками, потому что человекообразные обезьяны все-таки в основном группами живут. Про них известно, но еще раз, что они были прямоходящими, и можно сказать, что, судя по количеству находок, они были даже в то время, может быть, более многочисленны, более успешны, чем наши прямые предки. Наши хомо были такие, скорее, аутсайдеры, а парантропы какое-то время, может быть, доминировали. То есть их вот эта стратегия, возможно, была довольно успешной до поры до времени. Известно, что, вероятно, некоторые из них даже использовали орудия, потому что есть находки останков парантропов, а рядом с ними найдены орудия, в том числе костяные орудия. Так что они были, в принципе, достаточно сообразительные, мозг у них был довольно крупный. И они чего-то там могли вот изготавливать какие-то примитивнейшие орудия. То есть это было какое-то такое, еще раз, как можно сейчас сказать, и вот наш научный редактор Станислав Дробышевский про это любит говорить, что это была некая параллельная попытка человечества. Но тупиковая, то есть они в итоге вымерли.
А почему? Известно?
Ну, есть разные гипотезы. Вплоть до того, что их истребили, собственно, древние люди. Жили они, например, не выдержали конкуренции с грызунами, но, судя по всему, вот это их как раз специализация и ставка на питание жесткой какой-то такой растительной пищей в итоге завела их в тупик. В какой-то момент пищи стало все-таки совсем мало. Наши предки были всеядными и более гибкими поэтому. А тут именно адаптация только вот к такого рода пище, она и оказалась гибельной в итоге для них. Но просуществовали они прилично, то есть там где-то больше миллиона лет они прекрасно себя чувствовали.
А почему они не подстроились, не смогли подстроиться под изменившиеся реалии?
Ну, еще раз, потому что они были специализированы вегетарианцы.
Ну, а потихонечку не эволюционировали во что-то другое?
Нет, они потихонечку эволюционировали, но они как раз эволюционировали вот именно в такую сторону. То есть гипертрофированный жевательный аппарат, который приспособлен именно к пережевыванию каких-то корневищ, там, осоки какой-то. Это означает, кстати говоря, некие ограничения на размеры мозга. Потому что если у вас огромная морда, то уже там особо мозгам негде поместиться. Это как раз и есть та самая специализация. То есть теоретически, конечно, теоретически может быть, у них и мог бы быть шанс, если бы рядом не бегали более сообразительные, более энергичные хомо. То есть наши предки. Возможно, что они им не дали этого шанса. Существуют же гориллы современные. В принципе, это некоторый аналог. Они тоже вегетарианцы и прямо жуют. У них тоже большая голова с большими челюстями. Но гориллы живут в лесу. А парантропы жили, видимо, больше на открытой местности. И поэтому им приходилось делить пространство с другими видами, с конкурентами. Рано или поздно кто-то из конкурентов вытесняет других. Что и произошло.
Понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, но тем не менее. Вот могли они в конечном итоге переродиться, эволюционировать до людей, если бы вдруг не произошла вот эта вот трагедия с нехваткой пищи?
Ну, вы знаете, тут же можно фантазировать все, что угодно. Может быть, и могли. Только, еще раз, одно за год, очень большие челюсти. То есть у них эволюция заключалась в увеличении размеров жевательного аппарата. А это означает некие ограничения на развитие остальной части головы, то есть на размер мозга. Потому что такую голову держать на плечах уже проблематично. То есть либо у вас большие зубы, либо у вас большой мозг. Вместе плохо получается. И они шли, видимо, по пути именно вот увеличения зубов челюстей. Поэтому, видимо, с развитием интеллекта было бы им трудновато.
То есть из них планета обезьян не получилась бы?
Планета обезьян — это чисто фантастическая история, где как раз из горилл в том числе делают разумных существ. Но раз из горилл в фантастическом произведении делают разумных существ, то сделали бы из парантропов. Но мы живем не в фантастике, мы живем в реальности. В реальности не получается.
Александр Борисович, а почему находятся вот такие вот только единичные останки? И их как ищут вообще? Целенаправленно или, ну, случайные такие открытия?
По-разному. Конечно, часто это случайно происходит. Но тут в данном случае эту пещеру, ее там почти все выкопали. То есть там это сейчас практически такая большая яма. В Южной Африке просто известно, что в карстовых пещерах попадаются очень часто останки всевозможные, не только человеческие, не только гоминид, но и там прочих животных, павианов, там антилоп каких-нибудь, прочее. Потому что, ну вот просто потому, что там удачное условие для их сохранения. И в какой-то момент их стали искать целенаправленно. И, например, южноафриканский антрополог Ли Бергер, он с этой целью использовал спутниковые карты, по которым он искал места, где явно находятся карстовые пещеры, еще неизвестные, и шел просто их целенаправленно обследовать. Нашел их много сотен, и в итоге он нашел в одной из таких пещер останки нового вида австралопитека. Это пример целенаправленного поиска. А в другом случае, и это тоже, кстати, связано с Либергером, это происходит случайно. Спелеологи полезли в пещеру, и там наткнулись на кости неизвестного вида древних людей. Вот Homo naledi, одна из таких самых громких сенсаций последних лет. Это вот случайная находка. То есть бывает и так, и так.
А как подбирают названия для вот таких останков?
Существуют некие правила систематики, там, биноминальные номенклатуры со времен Карла Линнея, то есть там род, вид. И сейчас, ну, понятно, что видовое название его уже поставляют на откуп первооткрывателя, и обычно это были там какие-то латинские или греческие словечки, но сейчас часто называют, ну, такая мода, что ли, каким-нибудь словом из языка какого-нибудь местного племени. Вот наледи, я уж не помню, что значит наледи, а вот, допустим, австралопитек сидиба, это вот открытый Либергером, сидиба — это на местном языке означает источник какого-то племени, какие-то бушмены там живут. Поэтому любят сейчас... Ну, а парантроп — это, в общем, почти человек переводится. Парантроп робустус. почти человек, робустус массивный.
Ну вот в данном случае, да, вы описали, что отличается массивной челюстью. А вообще, вот насколько они различимы? Насколько легко отличить одного от другого?
Ну вы даже, наверное, на глаз, допустим, гориллу от шимпанзе отличите вообще, если вы хотя бы немножко за ними наблюдали. В некоторых случаях, если останки фрагментарные, бывает и совсем непросто отличить. Иногда могут даже там перепутать. Иногда могут какие-то останки в течение многих лет лежать неопознанными, потом наконец понимают, что это. Ну, и особенно, когда их много. Допустим, вот в Южной Африке тоже один из самых знаменитых скелетов австралопитеков, тоже достаточно недавно опубликованный, а найденный чуть ли не в конце 70-х годов. И он после этого, как его нашли в пещере, где находили останки павианов и антилоп. Ну и когда какие-то кости вытащили, ну решили, значит, это антилопа. Это павиан, не павиан, значит, антилопа. Положили в коробочку с антилопами. А уже спустя там лет 10, перебирая эти кости, вдруг поняли, что это как бы часть ноги человекообразного кого-то. И когда пошли уже в пещеру, увидели, что там вообще из скалы торчит, как выяснилось, потом целый скелет австралопитека. Поначалу его не опознали. Поэтому это, конечно, искусство, ну, специалиста, на то и специалиста, чтобы определять кости.
Спасибо огромное, Александр Борисович, за интересную беседу. Всего доброго.
Да, пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был редактор портала anthropogenes.ru, научный журналист, популяризатор науки Александр Соколов.
Интервью на радио «Спутник».